ამდენო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. С нами на связи военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел – герой сегодняшней недели. Его тезисы, его мысли по поводу возможной войны России и Турции цитировали все средства массовой информации, которые, наверное, существуют в природе. Мы с Павлом подробнее об этом поговорим. Каковы вероятности, каковы варианты и почему он вот так вот настроен в том смысле, что не исключен, нельзя ничего не только не исключать, но и на 50% можно быть уверенным, что что-то такое случится. С нами на связи международный обозреватель Радио Свободы Ефим Фиштейн. Ефим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ефим сегодня отвечает за внешнеполитическую сторону дела вот всех этих военных действий. И со мной в студии мой коллега Александр Мельман из Московского комсомольца, телевизионный обозреватель. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Александр, на вас пропагандистское освещение в нашем эфире. Все, что остается, всей этой военной кампании возможны. И, Павел, вот я начну с вашего тезиса, который вы высказали. Давайте сначала теоретически мы разговариваем. Теоретический разговор. Ваш тезис, который вы изложили на радио «Эхо Москвы» в программе «Полный Альбац». Вы сказали следующее. Вы сказали, противоречия сейчас между Россией и Западом неразрешимы. Единственное, что мы можем достичь, это избежать именно ядерной войны общеевропейской. Это единственное, на чем мы можем сойти сегодня. Пожалуйста, что вы, какой смысл вы вкладываете в эту формулировку «неразрешимые противоречия»?
Ну, довольно много и давно говорили о том, что новая холодная война невозможна, потому что в ту холодную войну были идеологически неразрешимые противоречия. Советский Союз хотел мировой революции, построить мировую коммунистическую Советскую Республику, а Западу это, понятно, совершенно не подходило. И тогда вот выбрали формулу мирного сосуществования двух систем, чтобы избежать ядерного холокоста. А теперь вроде бы нету таких неразрешимых идеологических противоречий. Но это не так, поскольку коммунистическая такая идеология в таком вот чистом виде, наверное, в 20-е годы в Москве закончила свое существование. Так что сейчас противоречий может быть даже больше, чем было. Вот если вспомнить Ялту 1945 года, то, скажем, между Сталиным и Черчиллем, я думаю, было меньше противоречий, по сути, идеологических, чем между нынешними руководителями в Кремле и западными лидерами. То есть и Черчилль, и Сталин были империалисты, по сути. И для Черчилля понятие вообще сфер интересов или, ну, как у нас сейчас говорят, национальные интересы, для него это была абсолютно понятная вещь. То есть он был готов бороться изо всех сил, чтобы эту линию на партию там передвинуть, чтобы какая-нибудь там часть отошла в другую сторону. То, что такие линии имеют право, с ними не надо было спорить. Он был человек 19 века. Мыслил категориями 19 века. Ну, как и сейчас продолжает мыслить российское руководство. А с Западом это не проходит. Вот только что ездил выступать в Мюнхене Медведев, Дмитрий Медведев, и то, что он предлагает Западу, для Запада они только глаза широко раскрывают, они не очень понимают, о чем вообще Медведев говорит. Когда он говорит, что мы должны там дружить, мы не должны забыть о всяких таких мелочах, отменить санкции, вместе зарабатывать деньги, то есть, а Украина будет, конечно, понятно, наша, и Молдова будет нашей, Белоруссия будет нашей, Сирия будет нашей. Вот на этом договоримся, а Европа должна отойти от американцев. То есть вещи, которые вообще в принципе невозможны. И договориться здесь совершенно нечем, и договариваться невозможно. Идеологические разногласия, они не сводятся там, коммунизм, капитализм. Идеологические разногласия, они просто в природе разных режимов в Москве и на Западе. А есть угроза того, что эти противоречия могут привести к общеевропейской войне, к столкновению между Россией и Западом. А такая война легко, конечно, может стать ядерной.
Спасибо.
И этого надо избежать. То есть нужно переходить в режим мирного сосуществования, так сказать, соревнования двух систем, чтобы одна из систем, как в прошлый раз, наверное, развалилась, и на этом дело бы и закончилось без ядерной войны.
Интересно, какая из двух систем развалится на этот раз?
Ну, посмотрим на то, на историю.
Хорошо, спасибо, Павел. Мы поняли все, что вы сказали по поводу непримиримых противоречий. И я обращаю тот же вопрос к своему коллеге Ефиму Фиштейну. Ефим, вы считаете, вы также прочитали послание Медведева Западу в Мюнхене, что мы хотим протектората, чтобы Украина, чтобы Сирия находилась под нашим началом. Это наше, это неотъемлемое, а вы уже как-то к этому приспосабливаетесь. Если вы это видите так же, это действительно непримиримое противоречие, но, может быть, все-таки вы чувствуете какие-то шаги возможные, которые позволят себе Россия в качестве отступления. Или вы считаете, что вот тупик абсолютный?
То, что сказал коллега Тельгенгауэр, разумеется, прочитывается между строк. Оно, содержание, не заключено в словах, а прочитывается между строк. Несомненно. Принцип прост. Сначала захватить какую-то территорию, установить сферу влияния, а потом протянуть Западу руку с тем, чтобы тот признал правомочность таких захватов. Пройдет какое-то время, произойдет следующий захват, на каком направлении мы сегодня не обязаны знать. С чем можно не согласиться? Это то, что такая политика сразу, с первого захода, что называется, не обречена на провал. Россия рассчитывает на два обстоятельства. Проводя такую своеобразную, хитроумную, я бы сказал, политику раскалывания Запада. Во-первых, на то, что Запад или отдельные страны Запада серьезно недовольны той ситуацией, которая складывается в самом Западе. Существуют и социальные, и политические, и прочие брожения. И Россия рассчитывает, что некие политические силы, склонные видят в авторитаризме выход из сегодняшнего положения, могут каким-то образом оказать ей содействие в геополитике. Это правда, это так. Мы видим такие силы и во Франции, и в Восточной Европе. Здесь надо только понимать одно, что видеть нужно все-таки в дальней перспективе, а не в ближней. А в дальней перспективе любые автократические режимы, режимы личной власти, рано или поздно вступают в конфликт уже друг с другом. И тогда они начнут, что называется, не дружить за Россию и не дружить против Запада, а воевать друг с другом. Так что это все равно в какой-то перспективе обречено на конфликт. А другое обстоятельство, на которое рассчитывает, несомненно, российская дипломатия сегодня, это слабость Соединенных Штатов. Это слабость правительства Барака Обамы, которое с глубокомысленным видом, весьма задумчиво освобождает одну площадку за другой, создавая властный вакуум то там, то здесь, который потом наполняет своей властью и своим политическим присутствием Россия. Понятно, что и этот фактор со временем, уже в ближайшем времени, будет исчерпан. Поэтому я говорю, есть на что рассчитывать сегодня, но не на что рассчитывать завтра.
Угу. Спасибо, Ефим. И Александр, вы видите все это. Хороший вопрос, наоборот. Видите ли вы все это, вот непримиримость этих противоречий в телевизоре? Вот вам государственные федеральные каналы показывают, вы как телекритик и как одновременно как обыватель, вы видите, что эти противоречия действительно непримиримы, этот конфликт абсолютно не имеет никакого выхода, и вы видите агрессию и вот такой вот навал накат пропаганды, или вы чувствуете, что какое-то иногда вот послабление происходит в позиции федеральных каналов, которые, конечно же, не происходят само по себе?
Да, ну, с точки зрения федеральных каналов, мы тогда, когда еще все начиналось, и когда наши самолеты очень так красиво прилетели на базу в Сирию и стали заниматься, что называется, своим делом, и так понеслась эта пропаганда, и мы все заметили, что вот Украина превратилась в Сирию. То есть не стала Украина, о которой так много говорили наши телевизионные большевики, и вдруг перестали говорить, и пошла только Сирия. Но вот прошло сколько, 3 месяца, и такое впечатление, вот если смотреть телевизор, что это как-то... Вот, вот здесь вот как раз виден тупик идеологический, пропагандистский. То есть как будто это все застопорилось. Они не сами, те, кто управляет этим телевидением, эти начальники начальников, сами уже, как кажется, не понимают, где здесь выход. И, соответственно, вот эта тема, Сирия и даже Турция, которая вот такая горячая, она так или иначе купируется, потому что она не выигрышна чисто телевизионно. Сирия уже вот сама по себе. Турция, с одной стороны, да, это достаточно еще все горит, но это уже опасно, потому что здесь каждое там неточное слово может привести к какой-то эскалации. И поэтому, я как вижу, идет некое возвращение, реинкарнация Украины, наоборот. Это телевизионно гораздо-гораздо лучше, потому что мы вроде бы теперь
привычнее,
уже... Да, и, с одной стороны, привычнее.
И рука набита.
Да, с другой стороны, мы уже как бы не при деле. И достаточно просто включить в камеру там в Раде или посмотреть... заседание у президента Порошенко, ну или, опять же, Саакашвили с Аваковым, как они прекрасно ругаются. И ничего для этого делать не надо. То есть по такой гоголь идет. Такие вечера на хуторе близ Диканьки в нашем телевизоре просто отдушина для наших ведущих, и там Соловьев просто на ходу придумывает какие-то новые анекдоты про Украину из реальной вроде бы жизни. А Сирия, да, там они приглашают, конечно, скажем, Владимира Жириновского, его там жжет, он обещает всех разбомбить и так далее, но это просто последний аргумент уже в этой пропаганде, чтобы как-то это люди смотрели, потому что, я говорю, это уже не выигрышно, и это опасно. И новых каких-то ходов
почему?
Они не могут придумать.
Почему не выигрышно? Это же вот милитаризация сознания, врос, опять новый всплеск патриотизма на военной теме. Они же на это рассчитывали. Они рассчитывали на это, когда они начинали эту кампанию?
Да, Лен, но я все-таки считаю, что люди, управляющие телевидением, те самые начальники, люди умные. Угу. И здесь как раз вот они понимают, что они уже перебрали с этим. Они перебрали с этим с нахлестом. И поэтому они хотят остановиться, не знают как. И уже как бы запущена эта машинка. И поэтому здесь вот такой вот вакуум образуется. И вот они как могут, так сказать, делают из него, опять приходят в Украину, еще какие-то другие темы. То есть вот это отходит с первого плана Сирия и даже Турция. Потому что они хотели бы вот закрыть глаза, чтобы все это закончилось, я думаю, так. Угу. Потому что они понимают, что они блефуют. А телевизор, конечно, занимается этой пропагандистской оболочкой, но вот он уже не знает новые какие киношные, телевизионные ходы. Идеи здесь нет, я не вижу.
Вот мы сейчас покажем, как занимается этим телевизор, и чтобы зря у нас тут товарищ не простаивал, на столе стоит вот со своим внешним видом. У нас третий в нашей компании тут за столом. И вот мы сейчас покажем, как подает телевидение в Сирии. Последние несколько дней они достаточно агрессивно и в такой вот наступательной манере подавали вот эти вот учения в Крыму. Довольно жуткую картинку мы сейчас с вами увидим, и я попрошу Павла, чтобы он это прокомментировал. Пожалуйста, смотрим.
Первое в этом году масштабное учение вооруженных сил России. В понедельник началась внезапная проверка боеготовности войск Южного военного округа, а также соединений войск Центрального военного округа, воздушно-десантных войск, авиации, кораблей Черноморской и Каспийской флотилии. В маневрах приняли участие 8,5 тысяч солдат, по 1000 единиц военной техники, 50 кораблей, 200 самолетов и вертолетов, что, кстати, в 5 раз больше, чем сейчас участвуют военные операции в Сирии. Войска, участвующие в проверке, были переброшены на расстояние до 3000 километров к 18 военным полигонам. За ходом учений следил наш корреспондент Евгений Решетнев.
Аэродром Бельбек под Севастополем гудит как улей. Истребители Су-27 взлетают и садятся, раскрывая парашюты один за другим. Черное море, побережье Крыма разрезают военные корабли с крылатыми ракетами, гремят пушки. Войска на полуострове занимают круговую оборону. Крым стал центром внезапной проверки технику. Сюда перебрасывали эшелонами, наводили переправу через Керченский пролив. Сложнейшая операция. Не только Крым. По тревоге был поднят весь Южный округ. Все войска, все подразделения, без исключения. Эти маневры не планировались. 8 февраля в 5 утра верховный главнокомандующий отдал приказ о старте внезапной проверки, и началось. Это был только первый день. Впереди еще четверо напряженных суток на Кавказе, в Дагестане и Чечне, на Ставрополье отрабатывали борьбу с террористами. Бойцы буквально жили в палатках и свежевырытых окопах.
На поле ночуем, находимся в блиндажах, в окопах. Поэтому все максимально приближенно боевым.
В Астраханской полупустыне тренировались морские пехотинцы. Под Краснодаром в небо поднимались истребители и бомбардировщики. Зарекомендовавшие себя Су-27 и Су-30 и новейшие Су-34 поколение 4++. Авиагруппы отрабатывали перехват самолетов-нарушителей к государственной границе. Каспийское море бороздили противолодочные ударные группы. При поддержке с воздуха искали субмарины условного противника. 20 кораблей и судов обеспечения были задействованы в маневрах. Среди них и корабли Каспийской флотилии, которые осенью нанесли удары крылатыми ракетами по террористам ИГИЛ.
18 военных полигонов, разделенных большими расстояниями. Тысячи солдат, сотни единиц техники, морской, сухопутный, авиационный и главный командный пункт здесь, в Москве, в Национальном центре управления обороны.
Ну и дальше они рассказывают о том, как всеми этими учениями руководят Путин и Шойгу. Владимир Путин говорит, что эта практика внезапных проверок должна быть продолжена. Она себя очень хорошо рекомендовала. И также нам рассказывается, что некий ракетный малый корабль «Зеленый Дол» был спущен на воду. И учения стали репетицией перед дальним походом. И по окончании учений он в сопровождении тральщика отправился для выполнения задач в Средиземное море. Вот такие страсти. Вы увидели настоящий боевик здесь сейчас. Вот Саша даже
впечатляет.
Да? Телевизионный обозреватель впечатлен. Да, «Московский комсомольец».
Я должна сказать,
что я смотрю регулярно канал «Россия-24». Там очень много таких сюжетов в последнее время. Мы узнаем о самолетах разведчиков, о чем-то еще, о новой технике, об «Искандер-М», который ориентирован на уничтожение объектов военных и так далее, и так далее. Вот, Павел, я бы просила вас прокомментировать. Это мы глазами обывателя посмотрели «Страсти Господни», я бы сказала так, по-простому. Вы прокомментируйте, пожалуйста, уже с военной точки зрения. Вы видите, что это все происходит вообще-то на территории Крыма. Вот весь этот боевик, который мы сейчас увидели, это вот полуостров превратился в такую зону боевых действий. Как вы расцениваете эти учения и их характер?
Ну, вообще не только в Крыму, но и на Северном Кавказе,
да,
и на Каспии.
Да, да, да.
И это, в общем, понятно, поскольку то, что вот здесь показано, это, по сути, боевое развертывание сил для войны с Турцией. Плюс война в Закавказье через Карабах, то есть война с Азербайджаном или с участием Азербайджана. Для этого, собственно, такое использование Каспийской флотилии, которая против Турции может только дальнекрылатые ракеты выпускать, а вот если с Азербайджаном, это серьезнее, у того есть какой-то большой свой собственный флот. Потому что если с Турцией произойдет серьезное обострение, то почти неизбежно это перекинется и на Кавказ. А, собственно, Крым, конечно, это основной плацдарм для любого столкновения с Турцией. Так было уже, как говорится, не одно столетие. И, в общем, это такова давнишняя советских времен. Военная такая, не доктрина формальная, это не доктрина, но модус вивенди, такой вот способ поведения, что всякой войне должны предшествовать массированные маневры. То есть под прикрытием таких маневров войска и силы приводятся в наивысшую степень готовности, они развертываются по боевому развертыванию, а потом это плавно перетекает в боевые действия. Так вот было войной Грузии в августе, до этого были долгие маневры «Кавказ» 2008, которые потом перетекли в вторжение в Грузию. Также было внезапные проверки, началось поход в Крым в 2014 году. Войска сейчас, вроде бы, эти учения вроде бы закончены, но это, скорее всего, нет. Там достаточно сил останутся развернуты и в готовности, поскольку совершенно непонятно, что будет вообще между Россией и Турцией, и надо быть наготове, да, и Крым, Черноморский флот – это их задача. В Киеве забоялись, что это против них. Ну, кстати, начальник генштаба украинского сказал, что получил такое негласное послание от московских коллег военных, что это не против вас. И надо думать, что это действительно так, поскольку там Северный Кавказ и Каспий – это уж точно не против Украины.
Угу. Спасибо, Павел. Я хочу спросить Ефима Фиштейна. Вот Павел Фельгенгауэр однозначно считает, что это не просто учения плановые. Это в рамках подготовки к возможной военному конфликту, к войне. Что там? Мы будем стесняться в определении, к войне с Турцией, это подготовка. Вы видите там, на Западе, такую же реакцию на эти учения, что это скорее Турция, и уверены ли там же, как Павел, что это не Украина? Это не в рамках подготовки к военной операции с Украиной, это только по поводу Турции, если вообще есть такая версия.
Мне кажется, Лена, что на Западе гораздо меньше внимания уделяют, чем в России, этим военным приготовлениям, которые я назвал бы известным советским словосочетанием «милитаристский угар». Угу. Это та фаза, через которую сейчас проходит Россия. Понятно, что даже слова типа «проверка боеготовности» не могут скрыть того, что речь идет именно о военных приготовлениях. Что меня особенно забавляет в этом развертывании ситуации, это то, что Путин, на мой взгляд, импровизирует, играет по слуху, не знает, какой шаг он предпримет завтра. Это так называемая гибридная политика. Политика многовекторная. Он любой вектор готов развернуть в направлении главного удара. Почему я так говорю? Потому что когда он отдал приказ об аннексии Крыма, он еще не имел понятия о том, что придется, может быть, вскоре не дружить, а воевать с Турцией. Тогда Турция была главным партнером России, пожалуй, на этом направлении. Ей обещалась дружба навек. Но уже заняв Крым, он понял сейчас, что это хороший плацдарм. Но ведь для того, чтобы вести концентрированную, смысловую, осмысленную войну, нужно целеполагание, нужно то, что называют американцы «endgame», представление о том, чем такая война может закончиться. Путин не сформулировал такой цели и не в состоянии ее сформулировать, потому что тогда было бы ясно, что весь смысл этого – втянуться в совершенно бесперспективную потасовку, военный конфликт между шиитами и суннитами на стороне шиитов, что вообще звучит для русского уха диковато. Что получит Россия от того, что мы встанем грудью за интересы шиитов, которых всего-то 20% в регионе, и окажемся противниками не только Турции, но и Саудовской Аравии, и Египта, а это мощнейшие державы Ближнего Востока. Неужели это цель? А ведь никакой другой цели привести политика Путина не может сейчас.
Понятно, спасибо, Ефим. Я уж не говорю про российских мусульман, известен процент поддержки среди них, очень хорошо. И, Александр, вы считаете, вот такие сюжеты, особенно когда вам подчеркивают, что все это происходит на территории Крыма, они какое должны производить впечатление на людей, которые вот говорили про Крым наш, и вообще-то с точки зрения отдыха и пионерского лагеря они смотрели на этот полуостров до сих пор?
Ну, все вкупе. Есть и пионерский лагерь, Артек вроде бы так возобновили. Но вот такое впечатление, наверное, что броня крепка, и танки наши быстрые, как бы наш бронепоезд стоит на запасном пути, но готов уже куда-то вот поехать. Но, опять же говорю, мне кажется, Лен, что это все-таки такая политика блефа в данном случае. Ну, и телевизионное как освещение, и политика как таковой. Что ну, это нужно быть безумцем, или, как мы говорим, фрешегезинт на нашем языке, таком специальном, чтобы вот втянуться вот в эту авантюру. Я думаю, опять же, что в Кремле, несмотря на уже сделанные шаги, достаточно сверхавантюрные, я думаю, что там все-таки какие-то тормоза работают, и надеюсь, что сработает. Другое дело, что политика может пойти бесконтрольно, и уже что-то будет необратимо. Это тогда да. Но, так я говорю, с точки зрения телевизора, это вот такой ликующий господин Киселев, и вот такая мощь наша. Ну, я думаю, что Павел Фельгенгауэр должен как-то разоблачить эту мощь, потому что она, по-моему, далеко не на таком уровне, какая должна быть, потому что уровень турецких вооруженных сил, насколько я знаю, выше.
Мы сейчас Павлу этот вопрос переадресуем. Павел, вот все-таки действительно что это за тормоза, которые могли бы сработать? И если можно, все-таки объясните нам, при каких условиях возможен военный конфликт между Россией и Турцией? Какие должны быть предпосылки к этому конфликту? И какими тормозами все-таки это может быть остановлено? Ну и второй вопрос задает вам уже Александр. Это два вопроса сразу к вам. Это действительно не преувеличено ли вот это вот на этой картинке, на которую он смотрит как специалист, мощь российской армии вот в этом потенциальном конфликте?
Так, ну, во-первых, я хотел бы сказать, что не надо это все рассматривать как просто там приложение к пиару. То есть не для того мы пошли в Сирию, а до этого в Донбасс и в Крым, для того, чтобы получить красивую картинку в телевизоре или добиться каких-то пиар-успехов на домашнем фронте. То есть пиар-успехи на домашнем фронте – это важно, но не картинка определяет политику, а все-таки политика определяет картинку. И там есть совершенно другие, более серьезные цели, которые хотят добиться и в Сирии, и в Крыму, и в других местах. А в общем, для того, чтобы воевали в Сирии, получили картинку, надоело, пришли в Украину, получили картинку. Это, к счастью или к несчастью, не совсем не так или не совсем так. Значит, как все это можно вообще остановить? Ну, остановить, конечно, я надеюсь, можно. Поэтому мы говорим о вероятностных событиях, а не о неизбежных. И есть известные, в общем, способы. Прошли десятилетия холодной войны, и вообще холодной войны не надо бояться. Холодная война – это хорошо. Это, если альтернатива – это война горячая, возможно, переходящая в ядерную. И там есть механизмы сдерживания, которые сейчас, к сожалению, не очень работают. Основная беда – это даже не в Москве, я сказал бы, в Вашингтоне, где нынешняя администрация уклоняется от того, чтобы как-то во что-то вмешиваться, считая, что, мол, сами русские, недавно Обама только что сказал, что русские сами убедятся, что они там завязаны в Сирии, что им там нехорошо, и они вот тогда оттуда поймут и сами оттуда уйдут. В принципе, наверное, да. Но при этом, завязая там, можно еще столкнуться с Турцией и устроить общеевропейскую войну. И тогда мало не покажется никому. То есть Америка пускает это на самотек. Как мне на прошлой неделе один высокопоставленный европейский дипломат в Брюсселе объяснил, что у нас нету никаких противовесов. Нам трудно очень вести с Россией переговоры по Сирии. А я объясняю, противовесы должны, наверное, американцы создавать. Он говорит, они вот не хотят. Их послание из Вашингтона одно и то же. Мы будем договариваться всеми силами, будем уступать, будем искать точки соприкосновения. Это очень опасная ситуация. Когда создается впечатление в Москве, что турков могут бросить на произвол судьбы, что в одиночку мы с ними мы можем показать вообще, где раки зимуют, так сказать, научить их, что нельзя сбивать вообще российские самолеты, а на их примере и другим, что НАТО и Америка останутся в стороне. Но точно так же, не знаю, Германия вступила в Первую мировую войну, полагая, что Англия в войну не пойдет. А сама Германия надеялась справиться с Россией и с Францией без Англии. Без Британской империи. То есть, когда или как Саддам Хусейн вторгся в Кувейт в 90-м году, действительно полагая, что, получив неправильный сигнал от американских дипломатов, что вот Америка, в общем, пожмет плечами, кому принадлежит Кувейт, и будет ли он вообще существовать. А в данном случае точно войну не пойдет. Это очень опасная ситуация недооценки. Я думаю, уже очень большие ошибки были сделаны. Мы вошли в Сирию, не понимая, что мы входим в конфронтацию с Турцией. Очевидно, Путин был уверен, что с турками договорено, и как-то мы там все поделим с Эрдоганом. Это была очень существенная ошибка. Мы же не собирались воевать там. Мы собирались, то есть, воевать с какими-то, вот, там, не знаю, пастухами. Или кто там на Тойотах с пулеметами, а вовсе не с первоклассной военной державой. Это в этом сейчас главная
недооценка. Недооценка. Ошибка в этом.
В фоне особенностей, опасностей ситуации В Москве, кстати, оценивают более серьезно. На Западе и прежде всего в Вашингтоне. В какую опасную ситуацию мы все сейчас сползаем. А конфронтация с Турцией может начаться в любой момент.
Да, вот с чего? Вот я просто хочу понять, да, как?
Они собьют еще наш самолет, мы собьем их самолет. Мало ли, там начнется, рано или поздно турки, наверное, введут войска в Северную Сирию, потому что закрытие коридора силами курдов, вот сирийской, курдской, северной, этой самой автономии, для них абсолютно неприемлемо. Они уже сказали. Для начала они вот будут вести обстрелы через границу. То есть там создается вообще ситуация, как в Донбассе летом 2014 года, когда украинские силы пытались закрыть границу и перекрыть ее, и подставили тыл под удары российской артиллерии. То же самое сейчас турки, чем ближе российские союзники выходят к турецкой границе, тем больше они будут получать артиллерийских снарядов, довольно высокоточных, из Турции. А стрелять назад нельзя, потому что это страна НАТО, сразу пятая статья. И это очень опасная ситуация, которая может привести к эскалации. Эскалация — это что? Это, скажем, там, говорит, крейсер «Варяг». Мы его послали вместо Москвы. Он около побережья, близко очень к Латакии, чтобы зенитными ракетами С-300F сбивать турецкие самолеты, если начнется свалка в небе. Но он собьет турецкий самолет, а турецкая подводная лодка потопит его дальнобойной самонаводящейся торпедой. Или турецкий фрегат, ракета и гарпун, тоже еще большей дальности, тоже высокоточный. Потонет «Варяг», во-первых, или загорится. Погибнут там сотни наших моряков. Или, кстати, на «Варяге», возможно, вполне есть ядерное оружие тактическое. Что будет делать капитан, когда он тонет? Стрелять по Турции? Или что будет делать Кремль, когда у нас потоп крейсер или какой-нибудь другой военный корабль с большой потерей жизни? Как ответить туркам? Надо наносить удар по Анкаре. Ну что, просто крылатыми ракетами большой дальности? Мы даже самый дворец новый Даган не разрушил, он слишком большой. Значит, надо переходить, носить ограниченный ядерный удар. Вот так вот эта ситуация может выйти совершенно из-под контроля. Вроде никто ничего не хотел. Хотели только немножко кулаками помахать и увеличить нашу сферу влияния, создать на Ближнем Востоке ведомый России большой союз. Там Ирак, Иран, Россия, Сирия. Думали Турцию туда как-то приблизить. А в результате получаем общеевропейскую войну с НАТО, которую явно совершенно Кремль не хотел.
Спасибо, Павел. Давайте посмотрим, что отвечали по этому поводу москвичи на улицах города.
Зачем Россия проводит милитаризацию Крыма?
Просто обороноспособность свою улучшает.
Потому что Америка, Евросоюз туда стягивают на Черном море. Вы же читали, наверное, в Черном море корабли-то американские подтягивают туда. И в случае, они же недвусмысленно намекают, что хотят силой Крыма забрать. Они же не признают. Поэтому они, видимо, готовят плацдарму. А чтобы нам вовремя быть готовыми отбить их нападение или там захват Крыма. Значит, поэтому мы усиливаем свои группировки там.
Ну, для защиты, наверное, границ.
От кого?
От натовских войск. Ну, нам так, по крайней мере, докладывают по телевидению.
Это фактически открытая война, которая пока закрыта официально. Вот и все.
Слишком много врагов у Крыма и желающих его посетить.
Вы, допустим, врач. Идете работать врачом. Вам же никто не говорит, что вы готовитесь к войне. Нет. То же самое. Это военное дело. Проходится теория. Затем идет практика. Вот и все.
Потому что это новая территория. Отработка новых войск каких-то, которые у нас там есть, наверное.
Россия укрепляет свои рубежи с южной стороны. Вот. И как бы армия России должна быть ко всему готова в любой момент. Поэтому считаю, укрепление обороноспособности — это как бы правильное решение.
Я думаю, это все для того, чтобы ввести народ в заблуждение.
В связи с тем, что там стоял российский флот, там всегда было присутствие военных.
Не только Крым, но вообще кругом, по всем границам, милитаризация меня очень беспокоит. У меня дети, внуки, и, конечно, я очень опасаюсь за их дальнейшую судьбу.
Россия не проводит милитаризацию Крыма.
А что она делает?
Она очень помогает Крыму.
Но потому что Крым – это Россия. А Россия не может сама себя милитаризировать. А у вас как называется вопрос? Найти лоха? Поскольку это территория России, эти войска всегда там существовали. Они не стягиваются там. Они полноценно там существуют.
Учение вообще армия все время должна воевать, не воевать, а готовиться. Для этого она и есть. Если ты не тренируешься, кому ты нужен? И пусть Европа сидит и не спрашивает нас, мы в их дела не лезем. У нас своих проблем много. Все, пока.
Ну вот, пожалуйста, посмотри, что скажете, Александр, вы в ответ на эти вопросы и ответы.
Вот в процентном отношении, из, скажем, условно, из 10, 9 вот поддерживают вот это все. То есть патриотический дух, так сказать, возгонка идет этого духа, и люди как-то на ура это все воспринимают. Это, да, это, безусловно, средство такой массовой пропагандистской возгонки. Просто, может быть, действительно, я так иногда картинку ставлю впереди политики, может быть, я большой поклонник фильма «Хвост виляет собакой» из-за этого, не знаю. Потому что действительно Павел нарисовал очень такую страшную, но очень реальную картину. И действительно здесь вот каждый следующий ход может быть хуже предыдущего. И просто когда Владимир Путин действительно, так сказать, принял это решение насчет Сирии, потом на пресс-конференции он сказал, а мы даже не знали, что там какие-то туркоманы. Он даже не знал. То есть это совершенно действительно неизученная...
Новое слово для него.
Да, новое слово, неизученная ситуация. То есть это не продумано действительно в этом смысле. И поэтому вот так авантюрно как-то все это действует. Но народ вот опять действительно... Поддержка обеспечена.
Да.
Вот, чем дальше, тем
даже,
больше.
Даже вот мы говорили, что хотя он считал народ, наверное, ему казалось, что Крым – это что-то ассоциация с чем-то мирным, но когда мы рассказываем об этих учениях, ему рассказывают по телевизору об этих учениях, он считает, что это тоже в логике всех вот этих событий вполне, вполне абсолютно.
Безусловно.
Нам звонит Михаил из Подмосковья. Михаил, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел Павлу Фингалеру вопрос задать,
пожалуйста,
если можно.
Пожалуйста, конечно.
А хватит ли у России ресурсов на ведение вот этой вот всей военной авантюры? И как вот с этим дела вот обстоят вот с точки зрения военной мощи и не только военных ресурсов?
Мне кажется, что Павел, вы уже немножко отвечали же по этому поводу. Или еще раз мы повторим до Михаила?
Хороший вопрос.
Да, давайте.
С ресурсами проблема, тем более, вот если мы говорим о Сирии, это вроде бы она не очень далеко, если по прямой, но по прямой туда не попадешь. Снабжение сейчас основное идет через Босфор. В Турции это называют сирийский экспресс, то есть российские корабли идут один за другим, везут туда предметы снабжения, потому что там идет война, большой расход боеприпасов и много чего другого, там все нужно завозить. А если мы связываемся с Турцией, Босфор перекроет, остается воздушный коридор через вот, Каспийское море, Иран, Ирак, Сирия, собственно, сирийское воздушное пространство. Но это тоже уязвимо, поскольку турецкие истребители могут перехватывать, ну, в Иран не полетят, а в Ираке, Северный Ирак вообще под контролем непонятно кого. Северная Сирия тоже. То есть там они могут транспортные самолеты сбивать. А снабжаться через Балтику или там из Мурманска, через Гибралтар, там, через Балтику, вообще там Британский канал, это очень долго. Так там серьезную группировку не поддержишь. Это, то есть стратегически легко, турки смогут легко отсечь группировку в Сирии, и она там будет, по сути, обречена. И это совершенно никуда не годится. Это, опять же, была совершенно непродуманная ситуация. Но и вообще Россия не готова, конечно, ни к какой большой войне. Да у нас и планы перевооружения только вот заработали. То есть несколько лет развертывали промышленность для массового закупки и производства. Сейчас вот начался период по плану массовой закупки и производства нового вооружения.
Ну, то есть, Павел,
а тут как раз деньги кончились, комплектующие кончились из-за санкций, ну или то, что с Украиной тоже, в общем, по сути, прервали оттуда поставки. У нас вот, например, 3 фрегата стоят полностью готовы, построены на Балтике для Черного морского флота с новыми ракетами «Калибр» и так далее. Стоят на приколе, потому что нету двигателей. Потому что двигатели делали в Николаеве. И таких примеров очень много. Вообще к мировой войне готовились после 25 года. Программа перевооружения сверстана под это. 25-30 год. А то, что происходит сейчас, совершенно в планы не укладывается. И не было предусмотрено никак.
То есть, смотрите, вот то, что вы уже говорили, и не хотели, и не готовились, но если случится что-то такое, когда турки, допустим, топят российский корабль или, и требуется ответ с российской стороны, то это начнется безотносительно к желаниям и к возможностям.
Ну, у нас остается тогда ядерное оружие. То есть ядерный порог оказывается ужасающе низким. Потому что если действовать обычными конвенциональными вооружениями, нам и с Турцией не справиться.
Ах, вот
не говоря уж о коалиции какой-то.
Да, то есть даже нет смысла, собственно говоря, оценивать все эти силы, потому что если начнется конфликт, он начнется сразу вот с той стадии, о которой вы сейчас говорите.
Ядерный порог будет очень-очень пугающе близок.
Да.
Ну и по нашим всем разработкам, по всем большим маневрам, начиная с 90-х, мы в случае столкновения конвенциональной войны со страной НАТО или коалицией стран НАТО, и Россия терпит поражение на Черном море или в Балтике, или мы наносим ограниченный ядерный удар, чтобы заставить противника отступить. Там, именно крылатыми ракетами, и Путин, собственно, об этом в декабре говорил, когда с Шойгу вот, показывали эти кадры из Кремля, он сказал, они говорили, что вот как замечательно наши крылатые ракеты морского воздушного базирования нанесли удар по Сирии. И Путин сказал, ведь они же могут лететь и с ядерными боеголовками. Mm-hmm. Действительно могут. И он сказал, мы, правда, по террористам ядерными стрелять не будем, но пойдем к кому-то еще вполне можем. То есть предусмотрен именно удар крылатыми ракетами, а не баллистическими, поскольку на баллистический пуск американцы могут в автоматическом режиме выпустить свои баллистические ракеты. А это вот совсем бы не хотелось.
А вы знаете, вот я можно, если можно, я от себя задам вопрос, который меня уже интересует как телезрителя, потому что я уже говорила, что несколько сюжетов мы видели, такое оружие, сякое оружие, таких хвастливых сюжетов об этих учениях. И вдруг вот один такой умиротворяющий, как ни странно, был материал в «Вестях-24», я его выписала. Новейший российский самолет-разведчик Ту-214Р переброшен на сирийский аэродром в Латакии, но при этом он способен вскрыть всю систему коммуникации и перемещений противника, а следовательно и боевой потенциал всех находящихся в регионе военных формирований. Но тем не менее опрашивают военного эксперта, такого прогосударственного Дмитрия Литовкина, который говорит, что прибытие этого самолета в Сирию связано с грядущим прекращением огня и началом передислокации террористических группировок, которые будет необходимо отследить. Вот что вы скажете об этой теории появления самолета-разведчика новейшего российского там?
Ну, самолет-разведчик туда перелетел, он действительно новый, он вообще-то не очень еще полностью работоспособный, но заодно испытают. Что-то он там будет выявлять, это понятное дело. Но туда вообще перегнали почти все, что у нас есть, на всякий случай. Это, кстати, не очень хорошо, потому что база всего одна, она перегружена. И она слишком близко находится к противнику в зоне действия турецких ракет систем залпового огня. То есть ее не надо там штурмовать авиацией, неся потери, они ее просто так могут разбомбить, со своей территории причем. Там развернуты стратегические системы, в том числе разведывательные, а стратегической глубины там нет. То есть те системы, которые вообще должны базироваться за сотни километров от фронта, а они тут там в 50 где-то километров всего. Это вообще плохая вещь. А развернуть еще одну базу у нас нет возможности, потому что для нее нужно столько туда десятков тысяч тонн всего завести. Как это завести? Как потом это передвигать? Потому что здесь у побережья можно сразу завозить, а глубже забираться, там дороги, что называется, плохие и простреливаются. Так что это... Нет, конечно, постараются избежать. Сейчас надеются, что американцы надавят на турков, турки утрутся, будут сидеть тихо, а мы, значит, закроем северную границу, потом перебросим силы на юг, закроем южную границу, потому что там боеспособной пехоты очень мало. Там сирийская армия вообще никуда не годится. Только, может быть, охранять, и то не очень хорошо, то, что другие освободят. Там набрали иранцы за свои деньги. Мощные, довольно идеологические подходы, такие готовые отряды наемников. Это шииты афганские, шииты иракские, сами иранцы, ливанские шииты. И они сейчас вот наступают под Алеппо. Они очень так религиозно мотивированы. и они боеспособны, но их мало. Поэтому надо в одном месте закрыть, перебрасывать их сразу на другое направление. На юге, может быть, на Раку против ИГИЛ все-таки что-то предпринять. Так что вот будут надеяться, что турок как-то приглушат, и мы еще с помощью курдов закроем северную границу. Боюсь, что это не получится. Турки не станут в конечном итоге слушаться даже Вашингтон, тем более нынешний слабый Вашингтон.
Угу. Спасибо, Павел. Анатолий из Нижнего Тагила, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Мне бы хотелось задать вопрос. Вот не считаете ли вы, что вся эта вот эскалация, вот эта серия милитаристской составляющей, да, она в принципе, это лишь способ отвлечь людей, да, и без того уже, так скажем говоря, почувствовавших на себе, откуда, на своих карманах, что стоит содержать войну вот эту, не считаете ли вы, что, собственно говоря, что вот этот фактор милитаризации — это просто отвлечение людей от экономической ситуации, там, скажем, не очень хорошей, которая происходит у нас в России?
Спасибо большое, Анатолий. Давайте мы этот вопрос переадресуем Ефиму Фиштейну. Ефим, вот согласны ли вы со слушателем? Видимо, он все-таки сам вопрос закладывает ответ, что да, это отвлечение. Согласны ли вы с ним с этим? И, может быть, вот вы оцените вопрос, наш опрос и ответы слушателей наших, вернее, прохожих на улицах Москвы заодно. Как вы видите их реакцию? Итак, вот вам слово. Существует ли здесь некая операция по отвлечению внимания от экономических проблем?
Горячая война – это всегда отвлечение от внутренних проблем и отчасти и решение этих внутренних проблем путем канализации энергии населения в другое русло, подставленное милитаристское русло. По вопросам и по ответам, кстати, прохожих на московских улицах, совершенно ясно, что и для них это видимая черта нынешних маневров, даже в тех случаях, когда они их оправдывают. Они говорят, что проблем у нас и внутренних достаточно, нам еще только войны не хватало. Но война – это именно то, что им и подставляют вместо реального решения проблем. Я вынужден буквально попутно согласиться со всем, что сказал Павел Тильгенгауэр. Хочу только добавить, что такая война, если она окажется горячей, она не будет только войной на один фронт, на турецком фронте. В России слишком много засеянных уже сейчас конфликтов, посеянных, для того, чтобы надеяться на то, что они не прорастут в ситуации глобальной конфронтации. Она, скорее всего, станет именно глобальной. Есть еще Грузия со своими обидами, есть Украина, не потерявшая надежды на возвращение Донбасса, есть и другие проблемы, как в Прибалтике, так и, между прочим, в Центральной Азии, потому что в Афганистане есть шииты, но все-таки большинство и там, и в Пакистане сунниты, которые вполне могут попытаться поднять центральноазиатские народы на какую-то свою борьбу со своими целями. И окажется эта война войной, собственно, в мягком подбрюшье России. Поэтому заигрывать с огнем всегда небезопасно. Мне кажется, что реальность перерастания такого конфликта в глобальный высока. И совершенно не важно, что Соединенные Штаты, а может быть и НАТО, не поддержат в таком конфликте Турцию. Она достаточно сильна и имеет опору, кстати, в регионе собственную, чтобы вполне превратить этот конфликт в болевую точку, в занозу в теле России, которую совсем непросто будет решить в долгосрочной перспективе. Есть уже примеры. Несмотря на весь милитаристский угар, так проигран был Афганистан, потому что просто железо на колесиках, как это демонстрируют телезрителям российским, не срабатывает в ситуации чужой, странной, экзотической войны в чужом пространстве. И даже европейские примеры можно было привести. Такой же угар, кстати, предшествовал советско-финской войне, которая оказалась крайне неудачной для Советского Союза. Можно было привести и другие примеры. То, что Путин влезает сам и вводит свое население в пожарище, в огонь, бессмысленной совершенно войны, потому что выиграть там ничего невозможно. Скорее мне представляется, чем открытый, обнаженный, горячий конфликт, мне представляется скорее вероятным какое-то решение, которое предусматривало бы создание алавитского небольшого государства на юго-западе нынешней Сирии, с тем, что Россия там получит в качестве зонтика охранного, получит там военно-морские базы, может быть, и для своих воздушных сил. И на этом дело ограничено. Ограничится. Сирия уже никогда не будет единой страной. И не понимать этого значит затягивать, излишним образом затягивать конфликт.
Спасибо, Ефим. Марина Николаевна, здравствуйте из Москвы. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Конечно, вот это вот, так сказать, политпросвет, ваша работа по поводу военных действий, она ни к чему не приведет. Один самолет сбили в Турции, и Турция стала нашим врагом. Не говоря, что если там корабль собьют. А у меня вот такой вопрос. У нас от всех войн, в которых погибали миллионы, люди ели друг друга в Ленинграде, остались только фамилии. Сталин, Гитлер, Наполеон. Так. Так почему бы не на эту основу навалиться всем миром, на Путина? Я думаю, если был бы Ельцин, такого бы не было.
Это очень... Спасибо, Мария Николаевна. Вы знаете, это очень интересно. Вот я перед тем, как вы позвонили, то есть вы задали свой вопрос, аналогичный хотела задать Александру. Очень похожий, на самом деле, на ваш. Вот я их даже как-то попытаюсь объяснить. Смотрите, Александр, а вы... Вот вы слышите, коллеги говорят об очень опасных вещах. Они оперируют такими и жесткими терминами, как угар, милитаристский, что это опасно, это может привести. Очень страшные, говорят, вещи о ядерном конфликте. Вы смотрите вот эту вот телевизионную картину. Вы хоть какие-то, где-то, в каких-то моментах в ток-шоу, в новостях, в репортажах слышите опасения того, к чему это может привести? Или это только у нас тут эксперты говорят о тех страшных последствиях, которым такие вещи, вот, до которых могут доводить?
Вы знаете, Лен, нет, как раз вот опасений я не слышу.
Вообще? Нет каких экспертов?
Что, да. Вот когда начиналась Украина, кстати, тогда были эксперты, которые высказывали какую-то другую точку зрения, то есть те же опасения. Потом их постепенно убрали. Ну, это такая совсем технология, да. Здесь нет. Здесь все едины. Ну, там, опять же, есть там условно Борис Надеждин, который как-то старается этому сопротивляться. И вот как раз он вроде бы дает эти сомнения, но вот таким большинством агрессивно послушал. Все его, конечно, очень легко побивают, и опять же здесь пропаганда вот работает в этом направлении, и вот наша слушательница, вот таких слушательниц не будет, и нет у телевизора или там в студии, которые аплодируют каждому такому красивому, якобы такому зажигательному слову того же Жириновского или того же господина Сатановского. Нет, там все очень мощно, четко, ясно, и вот люди как бы на сегодняшний день такое видим, что это все-таки приветствует.
А вам не кажется, что... Да. А вам не кажется, Александр, что то состояние какого-то, я не знаю, вот ну, какой-то легкомысленности, в котором пребывает общество, как раз связано с тем, что ему не объясняют последствий. Потому что люди... Ну что там? Ну учения в Крыму. Ну нормально, защищаем свои гипотетические рубежи от какого-то абстрактного, от возможного наезда НАТО на нас, так огрубляет, да? То есть никто же... Вот вы даже в этих ответах, посмотрите, никто же не говорит о том, что это Россия сама готовится к какой-то войне. Им кажется, ну да, мы наращиваем, мы защищаем, потому что вот они там на нас, они вокруг усиливают позиции, мы усиливаем позиции. Но вам не кажется, что люди просто вообще не слышат и не понимают, что может случиться?
Ну вот я говорю, нет такого скептического и трезвого анализа. И, к сожалению, господин Фельгегару не зовут вот на такие шоу. Да, может быть, он и не пошел бы. Не знаю, надо его спросить прямо сейчас. Поэтому, хотя, вы знаете, на одной соседней с вами радиостанции выступал господин Саттаров, и он как-то изумлялся, почему же господин Путин тогда еще, когда сбили наш самолет, не ответил вот так вот жестко. А почему-то он помидорами ограничился. Вот такой почему-то либеральный. Вот такая, да, значит, оппозиция, она почему-то подталкивала Путина именно сразу к жестким ударам. Но здесь я как бы это объяснил некой демшизоидностью в этом смысле. А вот такого трезвого анализа практически нет.
Павел, ну давай, вот у нас секунды остается до конца эфира. Вот ответьте, пожалуйста, на вопрос телевизионного обозревателя. Зовут ли вас на такие шоу? И возможны ли прогнозы такие, которые делаете вы, услышать на этих федеральных каналах? От вас.
Временами зовут, я туда не хожу, что не хочу быть обезьяной в их дурацком цирке. Это раз. А, насколько я знаю, я вообще не очень слежу за ток-шоу, так называемые. У нас они бессмысленные.
Спасибо, Павел, большое вам за участие в нашем эфире. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.